Всем привет. Меня зовут Владимир Владимирович Рудский. Я закончил 30-й лицей некоторое время назад. И в этом полугодии хочу вам рассказать про язык программирования Python. Итак, сегодня я расскажу вам в целом, что такое Python, зачем, где его используют, расскажу, как его поставить, некоторое введение в синтаксис семантику питона, и если мы успеем, то проведем небольшую практику. Итак, питон. На самом деле читается как Python или Python в переводе на русский, но в русскоязычном сообществе уже принято говорить питон, поскольку так переводится из меня Python. На самом деле этот язык назван не в честь змеи, а в честь шоу «Летающий цирк» Монти Пайтона, если кто-нибудь смотрел. Этот язык разрабатывался с 90-го года. Он достаточно молодой. Для сравнения, C с 69-го, а C++ с 83-го. Его оригинальный автор Гвидо ван Россум, он создавал язык для обучения языку, для обучения программированию. То есть он пытался создать язык, на котором будет легко обучать людей программированию. Официальный сайт этого языка python.org. Здесь приведена ссылка. Эти слайды и дополнительная информация будут выложены на сайте школы. Виталий Александрович уточнит, где именно они будут лежать. И вот здесь приведены пример программы на языке Python, который считает факториал. Нам сейчас не особо важно, как именно это работает, нам важно примерно представлять, что из себя выглядит, как в принципе выглядит программа на языке Python. Сейчас я расскажу про характеристики этого языка. Например, Python — это высокоуровневый язык программирования. Он оперирует с абстрактными объектами, такими как файлы, деревья, базы данных и многими другими. Он ориентирован на разработчиков. Разрабатывать программы на питоне гораздо быстрее, они получаются гораздо короче, чем на C++ или Java. Программы лаконичны, легко читаются, в языке очень много синтаксического сахара, различных специальных конструкций для специальных вещей. У этого языка большая стандартная библиотека. Тут приведен некоторый список, что там есть модули работы с сетью, вебом, работа с файлами баз данных, архивами, многопоточность, многозадачность, различные высокоуровневые структуры данных. И вот в целом Python идеально подходит для быстрой разработки программ и их прототипирования. Этот язык масштабируемый. Наборы команд этого языка объединяются в функции. Функции можно объединить в классы. Очевидно, что раз есть классы, есть поддержка объектно-ориентированного подхода. Дальше функции и классы можно объединить в модули. Модули можно и функции объединить в... То есть модули можно объединить в пакеты. Таким образом, различный код можно группировать и распространять вот одной такой группой, пакетами. Python масштабируем по производительности в том смысле, что узкие места программ на Python можно переписать на C или C++, подключить их и использовать. Этот язык интерпретируемый. Программа на языке Python — это обычный текстовый файл, может быть, или несколько текстовых файлов. Эти файлы выполняются на лету без какой-либо предварительной компиляции. То, что программа на языке Python написана в обычном текстовом файле и выполняется без какой-либо подготовки в виде компиляции, позволяет легко и быстро вносить изменения в программу и перезапускать ее. Минусом такого подхода является, очевидно, скорость работы, так как нельзя заранее предкомпилировать язык или предкомпилировать программу. Это сказывается в основном на скорости и на использовании оперативной памяти. В Python есть поддержка интроспекции. В самой программе доступна вся информация о себе. Она знает о том, какие у нее внутри нее определенные функции, классы, переменные. Она может создавать новые внутренние объекты языка и как-то оперировать с ними, удалять, переименовывать, такого рода. в языке Python динамическая типизация. Это значит, что тип переменной заранее не определен. Тип переменной оказывается тот, какое значение туда присвоили. Например, в данном примере вызывается функция f от аргумента x, и результат записывается в переменную result. При этом функция f от x на самом деле может вернуть объект любого типа. И мы ничего не можем заранее сказать о том, какого типа будет result. Но, несмотря на то, что здесь динамическая типизация, она строгая. Здесь нельзя делать многие операции над объектами разных типов. Например, нельзя сложить число и строку, в отличие от, например, от JavaScript. Python мультипарадигменный, он поддерживает парадигму объектно-ориентированного программирования, поддерживает парадигму функционального программирования, и, в принципе, он вобрал в себя множество лучших вещей от многих языков программирования. Ну, тут сказывается, конечно, что Python достаточно молодой язык, и он мог вобрать чужие возможности. Скажем, при разработке языка C почти не было никаких возможностей, и компьютеры были совсем другие. Еще по поводу языка Python. В нем полностью автоматическое управление памятью. Вам не придется где-то выделять память, где-то ее освобождать. Все это делается автоматически. Правда, это имеет и свои отрицательные стороны. Например, когда при автоматическом менеджменте памяти, память может расходоваться больше, и она может расходоваться не так, как вы ожидаете. На этот случай в Python есть свои особенности и свои фишки, с помощью которых можно обойти автоматическое управление памятью и все-таки как-то более-менее работать с памятью так, как вы хотите. В Python есть поддержка механизма исключений, если кто-нибудь с ними знаком. Если нет, то я, в общем-то, расскажу на следующих лекциях об этом. Python является интерпретируемым, и, в принципе, кто угодно может написать интерпретатор Python, то есть программу, которая будет выполнять текстовые файлы с программами на Python. Сейчас существует уже довольно много различных интерпретаторов. Основной интерпретатор — это CPython, написанный на языке C, интерпретатор, который является нечто вроде, чем-то вроде стандарта для всех интерпретаторов. Есть интерпретатор PyPy, написанный на языке Python, то есть это программа на языке Python, которая выполняет программы на языке Python. Он написан специально, ну, так как Python довольно такой классный и хороший, и на нем легко и быстро писать программы, то удобно и вносить новые возможности языка на Python. Для этого существует как раз PyPy интерпретатор. Есть интерпретатор JITON, Iron Python и еще другие. JITON это он написан на Java и предоставляет тесную интеграцию с Java. А Iron Python, в свою очередь, написан на C-Sharp и предоставляет тесную интеграцию с C-Sharp. Например, вы можете в программах на Java вставлять питоновскую консольку. Я позже расскажу, что это такое. Или из программ на Python, которые интерпретируются в JITON, вызывать методы и работать с объектами из Java-программ. Большинство интерпретаторов распространяются под либеральной свободной лицензией, то есть вы можете использовать их как хотите, вы можете скачивать их исходный код, можете модифицировать, можете продавать закрытые продукты, основанные на данных интерпретаторах. Все это разрешено. Дальше. За вот эти вот 20 с лишним лет разработки Python вышло довольно много различных версий. Есть две основные ветки разработки. Это вторая и третья. Кстати, если у вас есть какие-то вопросы, можете их поднимать руку и задавать. То есть, если у вас вот внезапно что-то возникло. В этой части, скорее всего, будет много чего непонятного. Это все такая абстрактная вещь. Я вам говорю общие особенности языка. Так что, если что-то непонятно пока, это нормально. Так вот, по поводу версии языка Python. Есть две основные ветки разработки языка. Вторая в лице 2.5, версии 2.5, 2.6, 2.7. И третья в лице 3.2, 3.3. И вот почти вышел 3.4. Здесь, как в обычных программах, каждый следующий номер — это какое-то улучшение программы. Вот ветки, вторая ветка и третья ветка сами по себе обратно совместимы. То есть программа, написанная для интерпретатора Python 2.5, будет работать в интерпретаторе 2.6 и в 2.7. А программа, написанная для интерпретатора 3.2, будет работать и в 3.3, и в 3.4, и в 3.5, если он тоже выйдет. Вот. Но нет обратной совместимости между второй и третьей веткой. То есть программа, написанная для интерпретатора второй ветки, нельзя исполнять в третьем. И наоборот. Это связано с тем, что во время разработки Python накопилось довольно много неожиданных, неприятных моментов в языке. И вот в какой-то момент решили взять и исправить большую часть недостатков этого языка, выпустив обратно несовместимую версию. Так, мы будем изучать Python для интерпретатора Python 3.3. Это последний стабильно вышедший на данный момент релиз интерпретатора CPython. В Python очень мощная библиотека. Про Python говорят «batteries included», то есть батарейки включены, подразумевая, что в базовой установке Python есть вещи практически для всего. Ну, не совсем практически для всего, а там есть очень широкая библиотека с большим количеством возможностей. Ну, конечно, не всеми возможностями. Это невозможно. Так вот, там есть встроенная библиотека, работа с веб-ресурсами, работа с регулярными выражениями, архивами, многозадачность, пользовательский интерфейс. Есть большое количество Python-интерфейсов для популярных библиотек. То есть есть общеизвестные мощные библиотеки вроде OpenGL, DirectX для отрисовки графики, есть мощные базы данных, есть мощные графические тулкиты для создания графических интерфейсов. Они все написаны на своих языках, в частности OpenGL, DirectX это C и C++. Вот это вообще имеет сторонний интерфейс. Qt на C++, GTK на C, WxWidget на C++. Вот. Но на C++ и C довольно тяжело писать программы, но эти библиотеки классные, и для них написаны питоновские обертки. То есть из Python можно создавать объекты Qt, GTK, OpenGL, DirectX и работать с ними. По поводу применения Python. Он применяется, в нем есть несколько режимов выполнения. Один из них — это интерактивная консоль. Чуть позже я про нее расскажу. Грубо говоря, про нее можно сказать, что это мощный калькулятор, в котором можно работать как с числами и строками, так и с объектами, создавать функции, классы и так далее. Python используется для создания небольших скриптов. Например, если вам нужно обработать какую-то библиотеку из фотографий, которые у вас есть, вы хотите, например, сделать какую-нибудь гамма-коррекцию на всех фотографиях или хотите переименовать каким-нибудь образом файлы. Python используется для прототипирования больших программ. Когда вам нужно создать прототип программы, то есть какой-то макет программы, скажем, с пользовательским интерфейсом, но не всеми рабочими функциями. Я вам хочу посмотреть, как будет выглядеть эта программа, как вообще будет она вписываться в контекст, для которого нужна эта программа, и как она будет смотреться со стороны, как она будет решать какую-то частную задачу, которую вы не реализуете. На Python можно запрототипировать какой-нибудь алгоритм, написать не оптимальную его реализацию, но довольно быстро. Python используется для разработки больших полноценных программ. Например, многие, наверное, пользуются Dropbox, он написан на Python. Есть целая MMORPG и в онлайн, она тоже частично написана на Python. Есть это программа чат Gajim. Про BitTorrent тоже, наверное, все слышали. Его начальная реализация тоже была написана на Python. Потом Python используется для разработки веб-приложений. В нем довольно много веб-фреймворков, и его используют такие крупные компании, как Google, Яндекс. И, в принципе, наверное, много крупных компаний используют. Для веб-программирования есть еще Ruby, тоже классный язык, но мы его не будем касаться. Python используется как встраиваемый язык внутри других приложений. Внутри своего приложения вы можете встроить консоль питоновскую, в которой сможете писать программы на Python, но использовать ваши собственные объекты из вашей внешней программы внутри языка Python. Например, в средах для 3D-моделирования Blender, Maya поддерживается питонская консоль, есть возможность работать с объектами сцены из питона, скажем, генерировать какую-то геометрию скриптом на питоне. В программе для обработки графических изображений GIMP есть консоль на питоне, в которой вы можете открывать изображения, работать с кистями каким-то образом. В программе для популярной GIS-системе ArcGIS в качестве основного языка скриптования используется Python. На Python Python используется как база для математических пакетов, таких как Sage, IPython Notebook и некоторых других. Тоже очень классная штука. Я потом, наверное, покажу, но, наверное, не сегодня. Давайте тогда сейчас остановимся и посмотрим на некоторые примеры. Сейчас. Кто-нибудь слышал про библиотеку OpenCV? OpenCV, Open Computer Vision. Это очень классная библиотека, которая собирает в себе множество алгоритмов для... секундочку. Алгоритмы для работы... алгоритм компьютерного зрения. Например, там есть feature detection, feature matching. В данном примере вот у меня программа следит за моим лицом. Она ищет его на изображение с видеокамеры и показывает. Эта программа написана на Python с использованием библиотеки OpenCV. Сейчас я вам покажу ее. Наверное, ничего не видно, да? Сейчас, подождите. Так, теперь видно. Это пример, взятый из интернета. Как вы можете увидеть, в нем что-то не видно. Но в нем всего 102 строки, из них довольно много комментариев. Это пример программы на языке Python. Сейчас мы не будем рассматривать детальный синтаксис, его будем изучать в течение ближайших лекций. Но можете видеть, что здесь довольно мало текста. И он делает довольно прикольную штуку. Причем реализация алгоритма Motion Capture, которая здесь используется, она на самом деле довольно большая и длинная, использует очень много вещей. В общем, это пример того, как на Python с использованием биндинга библиотеки OpenCV можно делать клевые штуки за счет других библиотек. Сейчас я вам покажу. Вот пример использования библиотеки Matplotlib. Исходный код, который используется он вообще содержит 5 строчек. Грубо говоря, здесь мы говорим, что мы хотим использовать стороннюю библиотеку NumPy и Matplotlib. Создаем данные, которые хотим отобразить, и отображаем с помощью функции plot и метода show график функции t в квадрате, t в кубе и, видимо, t. То есть, наверное, тут маленькое это t. Это как пример. Что? Сейчас, в чем вопрос был? Вот эти вот? Ну, сейчас нам на самом деле не особо интересно, но здесь создается список от 0 до 5 с шагом 0,2, то есть со значением 0, 0,2, 0,4 и так далее. Создается список, и дальше он отображается. Это координаты x на самом деле. То есть шагом 0,2 генерируются координаты x, а дальше рисуются графики функции t в квадрате, t в кубе и t. Ну. Вот пример приложения с графическим пользовательским интерфейсом. В данном случае используется Qt. Это просто окошко с кнопочками. Сейчас я покажу, как он выглядит, исходный код к нему. Тоже меньше 100 строк. Мы создаем, инициализируем библиотеку Qt и создаем собственный виджет, заполняя его кнопками. Создаем кнопки и добавляем их к этому виджету. В общем-то, сейчас вам это должно быть не особо интересно, потому что вы не знакомы с библиотекой Qt. И, в общем, так из коробки пользоваться питонским интерфейсом Qt сложно, не зная библиотеки Qt. Вот. Но если вы будете изучать что-то, для чего есть питонский интерфейс, скорее всего, вам будет довольно просто подергать эту библиотеку, используя питон. Вот это пример использования OpenGL из питона. Тут вращающийся текстурированный куб, а вот исходный код к нему. Если кто знаком с OpenGL, он, наверное, увидит много знакомых вещей, вроде GLBegin, GLEnd, установка вершинных координат, установка текстурных координат, задание параметров текстур, очистка буфера, восстановление матриц. В общем, в принципе, все то же самое, что и делается на C для рисования такого же примера, только с использованием Python. И без компиляции, без работы с памятью, и с меньшим, с меньшими, и, в общем, сложнее ошибиться при программировании Python по сравнению с программированием на C или C++. Это что касается примеров. Дальше, как поставить питон? Вот я вижу, что некоторые уже даже печаном поставили. Но, так вот, питон можно поставить с официального сайта python.org. Вам потребуется скачать последний релиз, например, по этой ссылке, или вы можете найти его на сайте. Там на сайте нужно будет найти строчку Windows MSI Installer, если вы будете ставить под Windows. Если вы используете Linux или macOS, то, скорее всего, у вас уже будет стоять Python. И в некотором смысле он будет проще. мне кажется, будет сложнее, но, в общем, там немножко по-другому все будет. Хотя, да, программы на Python, они в основном кроссплатформенные, то есть одни и те же интерпретаторы CPython портированы на множество различных платформ, не только на PC, ну, Windows, Linux или macOS, но и также на Android и на какие-то еще операционные системы. Программы на языке Python являются переносимыми между этими платформами, то есть если вы используете в основном стандартную библиотеку и не используете грязные хаки, то ваша программа также хорошо заработает и в других операционных системах. Итак, чтобы поставить Python, вам нужно скачать его дистрибутив, запустить, поставить. Рекомендую в винде ставить в директорию по умолчанию, которую вам предложит cpython 3.3. После этого интерпретатор будет доступен по пути cpython 3.3 python.exe. Как ставить дополнительные библиотеки для Python, я расскажу на следующих лекциях, но скажу, что у Python есть свои менеджеры пакетов, которые позволяют вам ставить программу, грубо говоря, сказав, поставь мне программу с таким именем, поставь такую библиотеку, библиотеку с таким именем. Он сам найдет ее в интернете и сам поставит нужную версию. Установку PCHR у меня есть отдельный документ, я, видимо, вам либо выложу на сайте, либо, в общем, мы рассмотрим на занятии, как это сделать. По поводу литературы касательно самого языка, есть замечательная документация на официальном сайте, на сайте docs.python.org, но она на английском языке. К сожалению, в программировании английский — это первичный язык, и знание английского крайне необходимо для вообще программирования. Но есть перевод части документации на Wikibooks'ах. Там переведен учебник, ну, введение в Python 3.1, он переведен на русский язык. Данная лекция использует пример оттуда, и в некотором она частично повторяет этот учебник, только акцентируя на некоторые другие моменты, чем в этой книжке. Есть, в принципе, и книги по Python, но они обычно выходят с заметным запозданием, если это переводы. А оригинал, я вообще не уверен, существуют ли чисто русские книги от русских писателей. Ну, можете поискать. Как выполняются программы на Python? Python можно выполнять в двух режимах. В режиме интерактивного выполнения и в режиме выполнения скрипта. В режиме интерактивного выполнения вы запускаете интерпретатор в командной строке, это cmd.exe, которая в Windows, и вот что он пишет. Он пишет некоторую информацию о себе и дальше показывает приглашение командной строки. Сейчас я покажу вам. Ах ты ж, ё-моё. Секундочку. В Linux это делается так. Я запускаю интерпретатор Python. В Windows это будет выглядеть на самом деле точно так же. Так, только я запустил не ту версию. У нас интересует Python 3. После запуска интерпретатора появляется приглашение командной строки, вот эти вот три угловые скобочки. Дальше интерпретатор ждет от нас ввода команд. Мы можем вводить пустые строки, которые ничего не делают. Можем вводить какие-то команды. Например, вызвать функцию print от строки hi. Команда выполнится, и результат будет записан сразу же. Также здесь вы можете писать какие-то выражения, они будут вычисляться. Это вот все команды и выражения на языке Python. Так, возвращаюсь. Лекция. Итак, это я показал пример, как работать с интерактивной консолью. Дальше вы можете написать команды на языке Python в файл, например, в файл hello.py, написать вызов функции print с аргументами. и запустить. Для запуска необходимо запустить интерпретатор Python с аргументом файл, который необходимо выполнить. Интерпретатор Python запустится, прочитает ваш файл и выполнит команды из него, и выведет результат на экран. Так, это я вам уже показал, что такое интерактивная консоль Python. Ну что ж, начнем с введения в синтаксис языка. Вот вы уже увидели первую функцию print. Она принимает в качестве аргументов, что необходимо печатать на экран, и печатает. У нее есть некоторые еще на самом деле дополнительные аргументы, но мы их потом рассмотрим. Всем ли видно? Всем видно текст? Хорошо. Для интерактивной консоль Python очень удобно для того, чтобы что-то попробовать в Python. Так как команда, которая вводится, выполняется сразу, и вы можете сразу увидеть результат и проверить, можете что-то делать или нельзя, какой будет результат, и вот такого рода. Поэтому я буду использовать интерактивный режим, показанный ранее, в процессе рассказа. В данном случае рассмотрим, рассмотрим вычисление выражений в языке Python. Здесь, в принципе, как и в других языках, есть операции над числами, и можно складывать, умножать, делить. Результат, мне кажется, всем, наверное, очевиден, этих выражений будет. По поводу деления, деление в языке Python, начиная с версии 3, оно делает числа числами с плавающей точкой, то есть это не целочисленное деление. Например, здесь в результате деления этого выражения получается число с плавающей точкой. Если вы хотите поделить с округлением, необходимо использовать оператор слэш-слэш. Вот. При этом числа округляются к минимальному значению. Например, 7 поделить на минус 3, это будет минус 3. А такой вопрос, а чему равен 7 поделить на минус 3 в C? Минус 2. Именно так. То есть есть различия с языком C. В интерактивном режиме результат последней команды записывается в специальное переменное подчеркивание. Вообще, когда вы выполняете какие-то команды, то результат вычисления выражений пишется сразу же после этих выражений. Соответственно, чтобы вывести содержимое переменной, вы можете написать просто имя этой переменной, и ее содержимое выведется. Ну, про оператор, про функцию print я вам уже рассказал. Дальше. По поводу переменных. Переменные, так же, как и в других языках, присвоение работает с помощью оператора равно. Например, мы в A присваиваем значение 30. Дальше смотрим, чему равно выражение A поделить на 3. Это 30 поделить на 3, это 10. Можно и пользоваться присвоением нескольких переменных одновременно. Вот так вот. Перед использованием какой-то переменной она должна быть определена. То есть, если вы пробуете использовать переменную, которая еще нигде ранее не присваивалась, то возникнет ошибка. Ошибки в языке Python выглядят примерно таким образом. Здесь написано traceback. Это stack trace или трассировка стека. Это связано с тем, что ошибки в языке Python являются исключениями. И при обработке исключения там выписывается стек вызовов функций. Мы дальше в следующих лекциях подробнее это рассмотрим, что это такое и как с этим работать. Но в целом ошибки будут выглядеть как traceback, дальше список вызова, какая функция какой вызывалась, и в конце текст, тип ошибки и текст, комментарий к этой ошибке. Например, в данном случае это будет name error, имя D не определено. В Python есть Следующие встроенные числовые типы – это целочисленный тип, числа с плавающей точкой. Также там есть специальные рациональные числа, числа с плавающей точкой фиксированной точности, комплексные числа и вроде все, что есть в стандартной библиотеке. По умолчанию целочисленные типы – это числа произвольной точности. Например, вы можете вычислять выражение с любой точностью, тут только зависит от мощности вашего компьютера. Вот, скажем, 2/200 выводится без проблем. Комплексные числа задаются с помощью специального суффикса j у чисел. Я так понимаю, что большинство из вас не знакомы с комплексными числами, именно так, чтобы не постоянно с ними работали. Поэтому на самом деле будет вам не очень интересно. Но если вам, конечно, понравится с ними работать, знайте, что в Python они есть, и они поддерживаются прям как базовые типы. В Python есть встроенный логический тип. Например, в Python, как и в других языках, есть операторы сравнения. Мы можем, например, сравнить единицу с двойкой. Вот таким вот образом. Результат сравнения мы можем записать в переменную. Затем можем вывести эту переменную. Результат сравнения единицы с двойкой – это ложь. Ложь в Python имеет специальное значение false. А истина – true. Есть логический оператор not, который инвертирует логическое выражение. В Python, так же, как и в большинстве других языков, ложь – это 0, а истина – это все то, что не 0. То есть любое число, не равное нулю, это истина. Дальше всякие, если касаться контейнеров каких-нибудь, то пустые контейнеры – это ложь, а не пустые контейнеры – это истина. В питоне вполне себе нормальные операторы сравнения, я думаю, такие, как вы ожидаете, такие же, как, в принципе, как и все. То есть больше – меньше, больше – равно – меньше – равно, равно – не равно. Вот пример использования логические выражения. Есть логический оператор еще AND, OR и NOT. NOT мы уже коснулись. AND – это оператор и, OR – это оператор или. Это довольно очевидно. Вот, скажем, мы проверяем, что 1 меньше x и x меньше 100. В качестве синтаксического сахара в питоне присутствует вот такая операция. Здесь производится сравнение, что x и меньше 1, и больше 1, и меньше 100. Эта строчка эквивалент на предыдущей. А скажите, чему равно это выражение в языке C? Хорошо, а кто помнит, какая ассоциативность у оператора меньше? Ну, к сожалению, я тоже не помню, так что допустим, что левое. В таком случае в языке C это выражение с вами будет эквивалентно, скорее всего, единице меньше x, и дальше из этого выражения меньше 100. Если единица меньше x будет истина, ну или ложно, то в общем-то будет либо 0, либо 1, а это в общем-то будет меньше 100. И это совсем не то, что вы ожидаете увидеть, когда пишете, например, в математике единица меньше x меньше 100. А в Python все работает так, как в математике. В Python довольно широкие возможности по заданию строк. Строки можно писать в одиночных кавычках, в двойных кавычках и даже в тройных кавычках. Ну, на самом деле, действительно, в тройных кавычках, но они даже, так сказать, шестерные получаются или тройные. Давайте вот по порядку. Просто... Что? Сейчас расскажу. В одинарных или двойных кавычках можете задавать строку. Это удобно, когда, например, вы хотите в строке отобразить символ кавычки. В строках можно использовать escape последовательности, точно так же, как в языке C. Например, чтобы отобразить в строке одиночную кавычку, необходимо использовать backslash одиночная кавычка. Вот. Но если вы используете для обрамления в двойные кавычки, то экранировать внутреннюю одинарную кавычку не нужно. Поэтому так просто удобнее написать строчку с кавычкой. Здесь, например, пишется строчка с двойными кавычками. внутри. Их здесь не нужно экранировать. А если использовать внешние двойные кавычки, то внутренние двойные кавычки нужно экранировать. Дальше строки можно переносить, точнее, можно конкатенировать физические строки в файле с помощью бэкслэша. Например, вот такая запись начала строки, дальше какой-нибудь момент перевод строки, бэкслэш и перевод строки, это будет то же самое, что если бы вместо бэкслэша стояла сразу вторая строка. Вот. Дальше, как я сказал, в строках можно использовать escape последовательности. Escape последовательности backslash n — это перевод строки. Таким образом, если мы напишем first line, backslash n, second line, он выведет две строки. Дальше. Вот раньше мы посмотрели, что необходимо экранировать специальные символы в строках. Этого можно избежать, если использовать так называемые сырые строки. Если перед строкой добавить префикс r, вот здесь вот указанный, тогда нет необходимости экранировать внутренние бэкслэши. И вот такая строка line with backslash in the middle будет строкой с реальным бэкслэшом внутри, а не с переводом строки. Кстати, можете заметить, что интерпретатор Python, выводя строку, вводит ее в том формате, какому ее, в принципе, необходимо задать в языке в Python. То есть можете увидеть, что вот эти две строчки одинаковые, но заданы по-разному, их Python одинаково отображает, так как удобно читать. А здесь он отображает внутри строк с escape-последовательности и escape-последовательности таким образом. Есть возможность задания строк через тройные кавычки. Или шестерные. Вы можете использовать вместо символа двойной кавычки здесь символ одинарной кавычки. Так, это задание многостроковой константы. Здесь не нужно каким-то образом экранировать переводы строк. Все то, что будет записано, все переводы строк, которые будут встретиться в файле, будут записаны в строку. То есть вот таким образом вы можете добавить строчку, которая содержит два перевода строки, здесь и здесь. Вот. Сейчас. Да, вот эти два перевода строки. Также в тройных кавычках нет необходимости экранировать одиночные кавычки и двойные. В общем, тут довольно широкий синтаксис для записи строк, и это очень удобно. Например, если у вас есть какие-то тестовые данные, вы их видите на сайте, они представлены, скажем, каким-нибудь текстом довольно длинным, вы можете выделить этот текст, скопировать питонский файл, обронить в тройные кавычки, и это уже будет, скорее всего, полноценная строчка, которая будет воспринята питоном. Это довольно удобно. Над строками можно проводить различные операции. Например, есть операция конкатенация. Можно, так сказать, складывать строки. Есть операция умножения на число. В этом случае это то же самое, что и конкатенировать столько раз эту строчку. Ну, как бы, думаю, что это понятно. Дальше строковые литералы объединяются, если они идут подряд, и между ними ничего нет, только пробельные символы. То есть, если взять две строчки подряд, на самом деле интерпретатор Python их объединит в одну. Здесь это показано. Но при этом между ними ничего не должно быть, они не должны быть ни переменными. В общем, это должны быть именно строковые литералы. Здесь показано, что если, например, обрамить одну строчку в скобке, что на самом деле ничего не меняет, то такая операция уже не будет работать. Дальше. Есть индексация строк, то есть вы можете обращаться к конкретному элементу строки. В языке Python нет типа символ. Здесь элементом строки является строка из одного элемента, скажем так. Это чуть позже я покажу. И строки являются немодифицированными. Вы не можете взять и подменить какую-то часть строки на другую. Вот, например, здесь мы пытаемся присвоить в нулевой элемент строки, типа в первый символ, новую строку. Это приводит к ошибке, в которой говорится, что объект класса str не поддерживает присваивание элементов. Ну, что является следствием того, что строки неизменяемы. Дальше. Строки являются последовательностями символов. Есть доступ к отдельным элементам строк. Этот доступ производится с помощью операции индексации. Индексация в Питоне достаточно любопытная и мощная. В частности, помимо того, что вы можете обращаться к отдельным элементам, вы можете обращаться к срезам строки, то есть к подстрокам, начиная с какого-то элемента по какой. Рассмотрим пример со строкой help a. Это строка из 5 символов. Вот, например, мы обращаемся по индексу 4. Индексация в Питоне, как и все, начинается с нуля. Надеюсь, что вам будет привычно. Таким образом, в строке help a h имеет нулевой индекс, e первый и так далее. Последний символ имеет четвертый индекс. То есть последний индекс в строке – это длина строки минус 1. Можно, если обращаться к специальному выражению с двоеточием, например, число, двоеточие, число, то здесь производится операция среза. Такое выражение возвращает под строку, начиная с одного индекса и кончая другим индексом, не включая его. Удобно рассматривать вот эти вот индексы как левую границу символа. То есть, скажем, что 0 – это левая граница буквы H, 1 – это ее правая граница или левая граница буквы E. То есть, если мы всю эту строчку немножко подвинем на пару символов влево, у нас эти числа будут соответствовать вот этим вот стенкам, границам между символами. И когда мы говорим «получи мне под строку, начиная с такого по такой», на самом деле мы как бы берем эти две стенки и берем все символы между ними. Например, подстрока от индекса 2 до 4 – это вот отсюда до сюда. Это LP. Если опустить начальный индекс или конечный, то начальный заменится на нулевой индекс в строке, а конечный – на длину строки минус 1. Нет, на длину строки. Таким образом можно, например, получить подстроку, начиная с нулевого элемента и кончая вторым с конца, где это 0, 1, 2. Или, например, вот такое выражение, оно соответствует подстроке, начиная с индекса 2 и кончая концом строки. То есть 0, 1, 2, начиная с этого, это конец строки. Дальше, при индексации срезами нет необходимости следить за границей массива. Если вы превысите эту границу, то она будет обрезана по конечному элементу. То есть в таком доступе это то же самое, что если здесь будет стоять длина строки. Аналогично, если пытаетесь, конечно, начальным индексом выбрать индекс, который находится за концом строки, сюда будет подставлен конец строки, и это будет строка, начиная с конца строки по конец строки, то есть пустая строка. Теперь, индексация срезами поддерживает отрицательную индексацию. Отрицательный индекс – это индекс с конца, минус 1 – это последний символ, минус 2 – это предпоследний символ. Вы можете использовать отрицательную индексацию, вот, как я сказал, в срезах. Например, в данном случае это будет подстрока, начиная с предпоследнего символа и кончая концом строки. Вот, предпоследний символ и последний символ. Аналогично здесь это подстрока, начиная с начала строки и кончая, но не включая предпоследний символ строки. Отрицательная индексация также может, вы можете промахиваться мимо концов массива. В данном случае минус сотый элемент с конца, он сильно дальше начала строки, и он будет заменен на нулевой индекс. Таким образом, вот это будет вся строка. Но при обычной индексации, индексации не срезами, нельзя промахиваться мимо конца строки. А есть какие-нибудь вопросы по поводу срезов и индексации? Да, там. Строки являются неизменяемыми, но мы... Да, совсем. Но вы можете создавать новые строки. То есть, например, как было показано раньше, вы можете сложить две строки и получить третью строку. Если вы хотите удалить какой-то символ из строки, вы можете взять под строку до этого символа и прибавить к ней под строку после этого символа. Еще какие-нибудь вопросы? Что можно? Свет выключить? Сейчас. Тогда поехали дальше. Одним из встроенных типов языка Python являются типы списков. Они задаются следующим образом. Вы в квадратных скобках перечисляете через запятую набор элементов этого списка. Списки являются гетерогенными. Вы можете в них записывать в качестве элементов объекта любого типа, не обязательно одного и того же. Список – это, естественно, упорядоченная структура данных. Порядок внутри списков сохраняется. И со списками можно делать такие же операции по индексированию, как и со строками. Например, получить первый элемент списка, получить подсписок, начиная с второго элемента и кончая четвертым, не включая его. Вот, начиная с второго, кончая четвертым, не включая его. Списки, в отличие от строк, являются изменяемыми. То есть вы можете спокойно изменять значение по индексу. Выглядит, в принципе, так же, как и в C. Надеюсь, это всем понятно. То есть такое выражение, в нем говорится, что мы заменяем элемент с индексом 1 на следующий элемент. После этого строка список А выглядит следующим образом. В нем вот элемент с индексом 1 заменился на 30-30. Вот этот вот. Дальше со списками можно, их можно конкатенировать с помощью операции плюс. Это объединить два списка. Их можно умножать на целое число. Это так же, как со строками, повторить список несколько раз. Вот. Ну, приведем примеры. Хорошо. Есть какие-нибудь вопросы по поводу списков? Поехали тогда дальше. Рассмотрим функцию range. До этого мы встретились с функцией print. Вот есть, рассмотрим еще одну интересную функцию range. Она имеет следующую спецификацию. Вызвав ее от одного аргумента целого числа, мы получаем некоторый диапазон. Range возвращает некоторую виртуальную последовательность. В случае, если вызывать одного аргумента, это последовательность от целых чисел от нуля до этого аргумента. То есть здесь мы вызываем функцию, результат записываем в переменную A и вводим переменную A. Переменная A – это вот какой-то специальный range. Последовательности это такие специальные штуки, что-то вроде итераторов. Я об этом расскажу на следующих лекциях. Сейчас мы будем пользоваться тем, что мы можем сконструировать список от последовательности. Например, если вызвать лист, функцию list от последовательности, создаться список из элементов данной последовательности. Вот я тут еще пропустил функцию help. Это встроенная функция, которая вводит некоторую справочную информацию о встроенной переменной или встроенной функции. Или даже не встроенной, если вы будете документировать свои функции. Вызов help от функции... То есть функция help от некоторые идентификаторы выводят некоторую краткую справку об этом идентификаторе. Например, range – это, как видим, специальный класс, пока мы не будем разбираться, что это такое, который может конструироваться следующим образом. Здесь показано два способа, которые мы хотим использовать. И возвращает некоторый range объект. При использовании при вызове функции с одним аргументом создается список от нуля до данного целого числа. До данного целого числа, не включая его. Есть возможность вызвать его от трех аргументов с третьим опциональным. При этом можно создать список от целого числа start до целого числа stop, не включая его, с шагом step. Например, range от 3 до 10 и 2 – это последовательность целых чисел от 3 до 10, не включая 10, с шагом 2. То есть это 3, 3 плюс 2 – 5, 5 плюс 2 – 7, 7 плюс 2 – 9. Вот. И с помощью функции range мы так можем создать последовательность, из которой потом можно создать список с помощью функции list. Тут, по идее, не должно быть ничего особо интересного, кроме этой функции range, которую дальше мы будем активно использовать. Например, создадим список из 10 элементов. Range от 10 – это список из целых чисел от 0 до 10, не включая его, то есть от 0 до 9 включительно. Вот он. Списки являются модифицируемыми. Помимо модификации одного элемента списка, мы можем заменить целый подсписок списка с помощью вот индексации слайсами. Например, в данном случае мы заменим подсписок с первого с индекса ладно, подсписок со второго элемента по четвертый, не включая четвертый, на следующий список. То есть вот мы вот эту вот часть заменим на такой вот список. Вот результат. Мы можем заменить некоторый подсписок списка на пустой список. Это будет то же самое, что и удалить элементы данного списка. Мы можем заменить подсписок нулевой длины на какой-то список. Тем самым мы вставим внутрь какого-то места списка еще один список. Вставим элемент этого списка. Например, если у нас есть вот такой вот список, мы можем вставить в пустой подсписок от первого элемента до первого элемента, не включая его, то есть это вот это вот виртуальное место, можем вот этот вот пустой список здесь заменить на следующий список. Вот получается результат. Это эквивалент тому, что мы вставили вот в это вот место списка элемента другого списка. Таким образом, можно вставить, например, копию самого себя в начало. То есть мы вставим в пустой список, расположенный до начала, элемент самого себя. Вот эти вещи с индексацией, с работой со списками, это лучше попробовать на практике, потыкать и посмотреть, как все это выглядит. То есть так, если вам все это непривычно, нужно с этим поработать, чтобы все это стало привычно. Вот пример того, как можно очистить список. Для этого необходимо заменить подсписок из списка, состоящих всех элементов, на пустой список. В Python есть оператор del, который может использоваться для удаления переменных из области видимости или удаление элементов из контейнеров. Здесь я показываю, что вы... Ну, здесь показано, что вы не можете... Нет, да, здесь показано, что с помощью оператора del вы можете удалить переменные из области видимости. Раньше в течение всего этого сеанса работы с консолью мы использовали переменную a. После выполнения оператора del a этой перемены больше не будет в нашей области видимости, и на самом деле она будет удалена питоном. И когда мы пытаемся обратиться к ней, Python видит ошибку, что переменная А не определена. Дальше. Есть хорошая функция len, которая возвращает длину последовательности. Она возвращает длину произвольной последовательности, будь то список, как здесь признано, здесь у нас А это список, и len от А возвращает длину этого списка, так и длину последовательности символов, то есть строки, длина строки. Внутри списков можно хранить объекты произвольного типа, в частности, другие списки. Например, мы можем заменить первый элемент, элемент с индексом 1 списка на другой список. Вот что у нас получается. У нас получается список, где нулевой элемент старый, а первый – это новый список. И дальше 5 старые элементы. При этом можно использовать аннексацию в стиле многомерных массивов. То есть можем обратиться к элементу, который является сам себе списком, затем обратиться к его элементу. То есть вот это вот будет обращение к получению вот этого списка, обращение к нулевому его элементу. Вот здесь вот. Дальше. На самом деле списки, строки, числа и вообще все сущности Питона являются объектами. Эти объекты имеют различные операции, как вот, например, мы посмотрели, что есть операции индексации, операции присвоения, операции конкатенации. На самом деле все эти операции можно переопределять для произвольных объектов. И можно вызывать некоторые методы объектов. Вот, например, с помощью метода append, вызванного объекта b, мы можем к объекту b, а b в данном случае это список, добавить в конец элемент 10. То есть метод append добавляет к списку элемент. У списка есть метод extend, который позволяет добавить в конец этого списка элементы из другой последовательности. Вот этой вот. Здесь мы добавляем в конец списка B элементы из списка A. Есть метод reverse, который инвертирует порядок элементов в списке. Есть метод sort, который позволяет отсортировать элементы в списке. Есть какие-то вопросы? Нет. Тогда. Ладно, это еще потом. Рассмотрим конструкцию while языка Python. Этот while, while это конструкция цикла. Она похожа на конструкцию while в языке C и записывается следующим образом. While, дальше некоторое выражение, которое интерпретируется как логическое, и дальше двоеточие и с отступом набор операторов, набор команд, которые необходимо выполнить внутри цикла while. Вот здесь указана спецификация цикла while. Как эта штука работает? Python, интерпретируя данные строки, смотрит, если выражение истина, то он выполняет команды из тела цикла. И опять смотрит, если выражение истина, опять выполняет команды из тела цикла. И так, пока это выражение не будет иметь значение лжи. Я надеюсь, всем понятно, что такое цикл while. Существенным моментом является то, какой синтаксис в питоне. Как вы заметили, здесь нет никаких фигурных скобок, в отличие от языка C, чтобы обозначить, где начало тела цикла, а где конец. Здесь для обозначения различных блоков используются отступы. То есть после вот такой вот строчки, кончающейся двоеточием, оператор относится к одному и тому же блоку, команда относится к одному и тому же блоку, есть у них одинаковый отступ. Дальше. Есть в питоне специальный оператор pass, который ничего не делает. Вы можете использовать там, где язык питона ожидает из какого-то оператора. То есть ожидает какую-то команду, но вам там нечего положить. То есть вы не хотите ничего там делать. Например, цикл, бесконечный цикл while true pass будет бесконечный цикл ничего не делать. То есть пока истина, ничего не делать. Такие штуки в интерактивной консоли можно прервать, поставив команду прерывания. В консоли Windows, в Linux и в macOS это делается с помощью Ctrl-C. То есть если ваша программа где-то зависла, в бесконечном цикле, например, вы можете нажать Ctrl-C, и, скорее всего, она развиснет. Вот. При этом деталь является то, что на самом деле интерпретатор Python пошлет исключение внутри этой программы, которое на самом деле вы сможете еще сами обработать, когда научитесь обрабатывать исключения. В Python есть конструкция if, похожая на if из других языков. Здесь немножко по-другому пишутся условия else if и else. Вам самый простой if. Если вы напишете эти две строчки, вы можете писать if, условия, и дальше в блоке с отступом некоторые команды, которые необходимо выполнить, если условие истина. Вы можете использовать if и дальше else. Это будет тогда первый блок выполнится, если условие истина, а второй, если условие ложно. Или вот комбинировать набор блоков if, else if, else if. Elif — это сокращение от else if. Здесь я вот еще пропустил команду, функцию input, которая запрашивает запрашивает у пользователя ввести в интерпретаторе командной строки некоторую строчку и записывает сведенную строчку в переменную. Точнее, возвращает прочитанную строку. Да. В общем, функция input вводит на экран приглашение, которое вы ей передадите, а подождет, пока пользователь ведет какую-то строчку с переводом строки в конце, и вернет ту строчку без перевода строки. Например, вызвав такую строчку, вам будет написано следующее. Дальше вы можете ввести 42 enter, функция вернется, и в переменной s окажется строка 42. Вы дальше можете работать с этой строкой как со строкой, а можете сконструировать, например, объект типа int от этой строки. Это что-то вроде преобразования типов C, но на самом деле это конструирование объекта типа int от строчки. Дальше нам понадобится считывать в терминале некоторые строчки и интерпретировать их как числа. Вот. Дальше в Python есть цикл for. В базовом виде он записывается следующим образом. Вы указываете for, дальше итерируемое выражение, in, какая-то последовательность. Здесь в качестве последовательности мы используем список, но на самом деле здесь можно использовать любую итерируемую последовательность. Позже мы рассмотрим всякие бонусы, которые можно с этим делать. На самом деле вы можете создавать свои итераторы и использовать вот эти вот генераторы, они так называются, при итерации. Данный цикл пройдет по всем элементам последовательности A. На каждой итерации он в переменную X запишет элементы данной последовательности и выполнит тело цикла. Тело цикла, опять же, отделяется отступом. В данном случае мы выведем на экран элементы списка и их длины. Вот. Дальше часто необходимо итерироваться по списку и модифицировать его значение. Итерироваться по списку и модифицировать его небезопасно. Вы, наверное, знаете это и из языка C. Поэтому рекомендую создавать копию списка, если вы будете его менять. Есть какие-то вопросы? Что-что? Что-что?
Копию списка.
Сейчас. Вопрос в чем? Как мы создаем копию списка? Или... почему здесь написано вот так вот? В этом цикле мы хотим... Что мы хотим сделать в данном цикле? Мы хотим взять, пройтись по всем элементам списка. Если какой-то элемент списка длиннее, чем 6, мы хотим его копию записать в начале списка. То есть мы будем бежать по списку, модифицировать его. Что? А, ну да, и вот таким образом мы создаем копию списка. Так. В циклах можно использовать специальные команды break и continue. Они имеют поведение такое же, как и в языке C. С помощью команды break можно прерывать выполнение текущего цикла, а с помощью команды continue можете перейти к следующей итерации текущего цикла. Рассмотрим следующий пример. Мы хотим пройтись по числам и вывести, какие из них являются простые, а какие нет. Для этого, как мы будем проверять, является число простым? Мы возьмем и поделим его на все числа, меньше его целые. Таким образом, мы хотим узнать, какие из чисел от 2 до 9 являются простыми. Для каждого из этих чисел мы бежим по целым числам от 2 до n-1 здесь и проверяем, делится ли текущее число n на вот число меньше его x. Если операция процент такая же, как и в C, это остаток отделения. Целочисленный остаток отделения. То есть если n делится, остаток отделения n на x это 0, значит n нацело делится на x. Значит, n является непростым числом. И вот, в частности, здесь вводится, что n равно x умножить на результат целочисленного деления n на x. Здесь вот есть такой. Такая используется конструкция for else. Это синтаксический сахар из языка Python, который говорит о следующем. Если цикл заканчивается с помощью break, то содержимое else не выполняется. Если же цикл завершается до конца и в нем ни разу не был вызван break, тогда вызывается else. Таким образом здесь. Мы для каждого числа n проходим по всем числам меньше его. Если мы находим какой-то его делитель, мы его выводим и прерываемся, и сюда не попадаем. Если мы не нашли ни одного делителя, то break ни разу не был вызван в этом цикле for, и выполняется блок else. Мы пишем то, что n это простое число. Дальше рассмотрим еще один встроенный в Python тип данных словари. Словари или ассоциативные массивы – это такие контейнеры, которые хранят пары ключ-значения и позволяют быстро находить по ключу соответствующее значение. В частности, словари очень удобно, если у вас есть какие-то данные и какой-то индекс по этим данным. Например, вы хотите... Здесь типа хранится что-то вроде телефонной книги. Словари задаются с помощью фигурных скобок. В фигурных скобках перечисляются пары ключ-значения через запятую, где ключ от значения отделяется двоеточием. Дальше словари можно индексировать по ключу, так же как в списке, только вот по ключу. К ним можно к элементам обращаться, их можно присваивать по ключу, можно удалять элементы словаря по ключу с помощью оператора del. Вот, например, в данном примере у нас есть словарь из двух элементов, то есть из двух пар. Первая пара Jack 4000 с чем-то, вторая пара Sape 439. Здесь мы обращаемся к элементам данного словаря по ключу Jack и получаем значение из этой пары Jack 4098. Вот он 4098. Дальше мы меняем в словаре значение по ключу. В случае, если данный ключ еще не был использован в словаре, создается новый элемент словаря со значением, с ключом, который указан здесь, а значением, которое указано здесь. То есть после вот такой операции у нас в словарь добавится еще одна пара. Можно удалять элементы словаря по ключу. Можно получать список ключей, список значений. Но на самом деле это тут ошибка. Функция case и value возвращает не списки, а возвращает итераторы. Чтобы получить из этих итераторов списки, необходимо вызвать лист от этого выражения. Дальше вы можете итерироваться по словарям, соответственно, ну, точно так же, как и по спискам, только по каким-то элементам, полученным из словаря с помощью методов этого словаря. Например, можно итерироваться по парам ключ значения. Тут на самом деле тоже ошибка. На самом деле item здесь вызывать не нужно. Можно итерироваться просто так. Для словарей есть операция содержит ли этот словарь ключ с помощью это оператор in. С помощью guida intel можно проверить, есть ли в данном словаре элемент с ключом guida. Так, сейчас давайте я покажу. То есть давайте создадим словарь, чтобы было понятнее. Элементами ключи словаря должны быть неизменяемыми значениями. Это внутреннее требование языка Python для того, чтобы быстро реализовать работу со словарями. То есть, ну да, из этого также следует то, что здесь, в принципе, могут быть любые типы в качестве ключей и значений, но только ключ должен быть неизменяемым. Вот, например, такой словарь. Дальше можно получить значение с помощью метода values. Он возвращает специальный объект последовательность. Получить из него список можно с помощью функции list. То же самое с case. Дальше. Проверка принадлежности ключа словарю. Дальше. Ага, получение ключ значения. мы проитерировались по Swarm. Здесь стоит заметить то, что вот эта последовательность Daddy Items это последовательность пар. То есть, вот мы ее сейчас изменим список. Вот, Daddy Items это последовательность пар. Итерируясь по ней в цикле, мы используем то, что Python может раскрывать, распаковывать выражения. В частности, оператор равно может работать следующим образом. Так вот. Вы можете справа от оператора равно указать любую последовательность, а слева последовательность, точнее не последовательность, а перечисление переменных, куда необходимо записать следующие элементы последовательности. Такая операция возьмет и распакует последовательность здесь, набор элементов, и запишет их в следующие переменные слева от оператора равно. Такая распаковка, здесь можно распаковывать не только отдельные элементы списка, но и целые подсписки. Например, можно написать вот так вот. Здесь последовательность range распакуется так, что первый элемент пойдет в переменную А, второй элемент в переменную Б, а вся оставшаяся последовательность сохранится как список в элементе С. Вот С это тот список, А и Б. Также их можно менять местами. То есть, например, begin, middle, end. Теперь у нас begin 0, middle, последовательность и end. Такая же распаковка работает и в цикле for. Здесь мы и пользуемся. Мы итерируемся по последовательности из пар, и первый элемент пары записывается в k, второй элемент пары записывается в value. Так вот. Дальше. Рассмотрим, как задавать функции в языке Python. Функции задаются с помощью ключевого слова def. Они описываются как def, пробел, имя функции, дальше в скобках набор аргументов и двоеточие. После двоеточия идет блок, это тело функции. Опять же, вот эти, то, что здесь одинаковые отступы, это очень важно. В Python принято использовать в качестве отступа 4 пробела. Смешивать пробелы табуляции крайне не рекомендуется, а в некоторых случаях и нельзя. Лучше табуляцию вообще не использовать при написании программы в Python. Рассмотрим функцию, которая здесь переведена. Эта функция выводит число Fibonacci от начала до некоторого элемента n, не включая его. Все, наверное, знакомы, знают, что такое функция. Функция, как и в математике, это что-то, что принимает значение и возвращает значение. Ну, в программировании, как вы знаете, функция, наверное, как вы, наверное, знаете, функция это не совсем то же самое, что и в математике. Она может иметь некоторые сайд-эффекты, так называемые, может ничего не возвращать. И всякие такие бонусы. В общем, я надеюсь, всем понятно, что такое функция, как сама сущность. Так вот, вернемся к описанию функции в языке Python. Функция в качестве первой команды можно ввести строчку. Это имеет особенный смысл, о котором я скажу чуть позже. Рассмотрим тело данной функции. Мы заводим две переменных, инициализируемых их значениями 0 и 1. Здесь используется описанная раньше распаковка. Справа приведена на самом деле новый тип кортеж, но я вам попозже про него расскажу. Это тоже последовательность из двух элементов, она распакуется в переменной A и B соответствующим образом. То есть A пойдет 0, а V пойдет 1. Дальше мы делаем цикл, пока элемент B у нас меньше N, вводим B и присваиваем в A B, а в B сумма A и B. Если кто, наверное, помнит, а все, наверное, должны помнить, таким образом можем генерировать последовательность чисел Фибоначчи, где каждая следующая – это сумма двух предыдущих. Таким образом, мы задали функцию Fib. Вызвать мы можем ее так же, как вызывали ранее, определенные, ранее показанные функции print, help или len, как Fib и в скобках набор аргументов. Дальше я раньше рассказывал вам по поводу функции help, то, что она выводит некоторую справочную информацию о встроенных функциях и классах. На самом деле она выводит также справочную информацию и о ваших классах и функциях, если вы их соответствующим образом продокументируете. Например, функция может документировать так называемые док-стрингами, если вы напишите первую строчку в качестве первой команды функции некоторую строковую константу, то она пойдет в специальное поле метаинформации о функции и будет доступна функция help. Например, вот help от нашей функции fib выведет о том, что я печатаю help по функции fib из модуля main. Это тоже потом расскажу. Функция fib выглядит следующим образом. Принимает один аргумент и вот строчка, которая у нас указана здесь. Функции сами по себе в питоне также насыщены синтаксическим сахаром. Например, в них можно передавать... В них есть значения по умолчанию. Они немножко похожи на значения по умолчанию в C++. Вот рассмотрим, например, такую функцию. Создадим функцию f, которая принимает аргументы a, b, c с значением по умолчанию 5 и d с значением по умолчанию список, состоящий из элементов 1 и 3. Эта функция будет печатать на экран все 4 своих аргумента. Здесь приведем пример, что будет, если вызвать функцию с неверным количеством аргументов. Возникнет исключение с достаточно подробным описанием, что вот функция f принимает хотя бы 2 аргумента, a и b обязательные позиционные аргументы. Типа, а мы передали только один. Дальше вызовем эту функцию от двух аргументов, 1 и 2. Функция вызовется с a равным 1, b равным 2, а c будет и d иметь значение своих умолчаний, которые определены вот здесь вот, при задании функции. Соответственно, f от 1, 2 выведет 1, 2 и значение по умолчанию 5 и список. А дальше мы можем передать 3 аргумента, когда у нас будет в качестве третьего аргумента, в качестве аргумента c выведен вот этот аргумент. Ну, 4 аргумента здесь не переведено. Но дальше бонус. То, что вы можете, вызывая функцию, явно указывать, какой переменной происходит какое значение вот из этих вот аргументов. Например, вы можете сказать, что я хочу вызвать f от 1, 2, и сначала d присвоит такое значение, и c присвоит такое значение. Можно заметить, что здесь c и d в другом порядке стоят, чем здесь. Точно так же вы на самом деле можете вызвать вообще в перемешку эту функцию. Давайте сейчас я вам покажу. Вот мы задаем функцию. Вот у нас есть функция f. Мы можем вызвать ее, как я показывал, 1, 2. Так и можем a присвоить. A arg. C присвоить C arg. D присвоить D arg. Что там еще не хватает? B. B присвоить B arg. Питон. Да, запятая пропущена. Питон привез данной функции сопоставит аргументом функции то, как мы их передаем по именам. Вот. Это довольно удобно для всяких вещей. Дальше. Так. Что вот это такое? А, здесь мы переопределили функцию. Дальше. Посмотрим функции с переменным количеством аргументов. Вы можете в выделении функции указать специальный аргумент, начинающийся со звездочки. Он может быть единственным среди списков аргументов и будет интерпретирован следующим образом. Данная функция будет иметь вот такое фиксированное количество позиционных аргументов А и Б, у нас еще два позиционных аргумента, а все остальные позиционные аргументы, которые передаются не по ключ значения, как здесь указано, они будут записаны в список, который будет сохранен в переменной args. То есть в данном случае функция f напечатает сначала два аргумента А и Б, затем пройдется по переданному ей списку args и напечатает каждый следующий из них. Если вот мы возьмем такую функцию от f1, 2, у нас функция f придет в a единица, в b двойка, а в args будет пустой список, потому что мы никаких дополнительных аргументов здесь не передали. Если же мы передадим какие-то дополнительные позиционные аргументы здесь, то все аргументы, начиная с третьего и до последнего, будут записаны в список, который будет именован args внутри этой функции. То есть при таком вызове в a будет единица, в b будет двойки, а в args будет список из элементов 3, 4, 5 и 6. Дальше. Вот значения по умолчанию в функциях вычисляются один раз, и они вычисляются при определении функции. То есть, когда вы вводите команду def и определяете эту функцию. Например, здесь мы определяем функцию с одним позиционным аргументом a и одним аргументом со значением по умолчанию l, где значение по умолчанию – это список. Значение по умолчанию для данной функции будет вычислено один раз, то есть один раз создаться этот список, при создании этой функции. Дальше, каждый раз при вызове этой функции, если аргумент l не передан, то в качестве l будет использоваться вот тот самый единственный объект списка, который был создан при создании данной функции. В данном случае у нас функция добавляет в конец этого списка L элементы, которые передаются в качестве первого аргумента, и возвращает его. И при вызове последовательно этой функции, так как список L, созданный по умолчанию, один и тот же, он все время будет дополняться элементами. Таким образом, при последнем вызове у нас в том списке единственным будут накапливаться элементы. Если у вас такое поведение нежелательно, если вы хотите использовать значение по умолчанию единственное всегда, то используется вот следующая идиома. В качестве значения по умолчанию присваивается специальный объект none. None – это специальный объект Python, который имеет тип none type. Он что-то вроде нула в C++ или в C, но используется для обозначения либо чего-то пустого, либо чего-то невозвращающего. Мы потом посмотрим примеры. Так вот, все это использует такую идиому, в качестве значения по умолчанию присваивать нам объект, и дальше внутри функции проверять, если аргумент нам, тогда создавать новый список. Если он не нам, значит какой-то список был передан, тогда мы будем использовать его. Есть вопросы? Ладно. Дальше. Чуть раньше я рассказал вам про словари. Теперь рассмотрим, как их можно применять в массивах. Помимо передачи позиционных аргументов, переменного количества позиционных аргументов, можно передать произвольный словарь аргументов вида ключ значения. Рассмотрим такую функцию. В ней она будет принимать один обязательный аргумент A, дальше все позиционные аргументы будут записываться в args, в список args, а все аргументы вида ключ значения будут записываться в словарь KV Arx. Вот эта функция будет выводить дальше список args и словарь KV Arx. И рассмотрим пример ее запуска. Когда мы запускаем ее вот от таких позиционных аргументов и таких аргументов по ключ значения, у нас в A пойдет единица, дальше все остальные позиционные аргументы пойдут в список args, вот они, A, B и 3, а все аргументы по ключ значения пойдут в словарь KV args. Вот он, словарь. Вот он вводится здесь. Это довольно удобно. Вы можете создавать функцию, которая, в общем-то, принимает абсолютно любые аргументы, и дальше внутри этой функции разбираться, что именно подразумевалось при вызове данной функции. В языке Python нет перегрузки, как, вот, какая есть в языке C++. То есть вы не можете создать одну функцию от одного аргумента, а другую функцию с тем же именем от двух аргументов. И будет вызываться нужная функция в зависимости от того, один или два аргумента. В Python для эмуляции такого поведения необходимо использовать вот функции с переменным количеством аргументов. Дальше. Чуть раньше я вам сказал, что есть еще такой тип кортеж. Давайте рассмотрим его. Кортеж — это контейнер, который похож на список. Он тоже хранит упорядоченный набор элементов, но он, в отличие от списка, является неизменяемым. Он задается похоже на список, только не в квадратных скобках, а в круглых. Например, здесь мы создаем кортеж из трех элементов 1, 2 и 3. Вот. Кортеж вводится также вот в круглых скобках. Кортеж как последовательность имеет ровно такую же семантику по индексации, как и списки или строки, но он является неизменяемым. То есть так же, как в строках, мы не можем взять и изменить какой-то элемент кортежа. Вот, у нас будет исключительно исключение о том, что тип tuple, tuple это по-английски кортеж, не поддерживает присвоение. Дальше, несмотря на то, что кортеж является неизменяемым, возможно изменять объекты внутри кортежа. То есть, например, рассмотрим кортеж из двух элементов, из числа 1 и из пустого списка. Мы не можем изменить либо первый, изменить элемент, который лежит в первом месте кортежа, или во втором. Но мы можем изменить сами эти элементы. Например, можем изменить содержимое этого списка. Вот. Мы обращаемся к этому списку и добавляем в него элементы из списка 30-40. Теперь у нас в кортеже хранится число и тот же самый список, но с другим содержанием. Теперь уже с элементами 30 и 40. Дальше. Вопрос? Да. Да. Ну, это не указатель, это звездочки. В обратном порядке сейчас дело в том, что словарь — это ассоциативный массив, он хранит значения неупорядоченно. То есть он хранит именно множество пар ключ-значения, а порядок, в котором эти пары лежат внутри этого словаря, он несущественен. Важно только, к какому ключу соответствует какое значение. А вот порядок, кто из них будет при выводе написан первым, вторым или третьим, это несущественно. Да, то есть, ну, на самом деле он может быть каждый раз разным, но на практике он будет один, какой-то фиксированный, но не последовательный. Вообще в Python есть еще один специальный тип, упорядоченный словарь, в котором элементы при выводе и при итерации по этому словарю находятся в том же самом порядке, в котором мы их добавляли в словарь. Все понятно, да? Хорошо. Теперь дальше. Вот мы сейчас рассматривали простейшие операции. Мы рассматривали конструкции if, while, for, определение функции. Рассматривали списки, словари, кортежи, числа. и операция над всеми этими элементами. Сейчас стоит сказать то, что в Питоне в своей, можно сказать, идеологии все является объектами. Все описанные ранее нами сущности, вроде списков, функций, чисел и прочего, это объекты. Мы можем узнать тип объекта с помощью функции type. Например, type от единицы вернет вот такую строчку. Ну, на самом деле, это он вернет объект типа, и этот объект типа будет написан строчку вот таким образом. Здесь мы видим, что это тип int. Дальше для комплексного числа мы видим, что тип complex. Для строки это тип str. Вот. Это все объекты. Объекты имеют какие-то типы. Дальше все объекты имеют какие-то идентификаторы. Идентификатор – это уникальное число для объекта. И если два объекта имеют один и тот же идентификатор, то на самом деле это одни и те же объекты. Обычно объекты реализуются как адрес физической памяти компьютера. То есть на 32-битной платформе вот это означает, что на самом деле в процессе интерпретатора Python объект, соответствующий число единицы, лежит по такому адресу. Но этим, конечно, нельзя пользоваться, потому что это адрес. Это деталь реализации. Вот. Кстати, дальше. Создадим функцию f и посмотрим на ее тип. У нее тоже будет тип function, и у нее будет свой идентификатор. Ее, ну, как бы адрес. Таким образом, функция f тоже является объектом. В принципе, в питоне все вещи, которые хранятся в памяти, они являются объектами и имеют свой идентификатор и свой тип. Это нам существенно вот для чего. На самом деле, когда мы пишем, что переменная равняется какому-то выражению, вот это вот выражение – это какой-то объект. То есть из вот результатом данной конструкции будет создание объекта. Но на самом деле оператор равно, он не присвоит какую-то переменную значение, а он создаст метку с именем А, которая ссылается на данный объект. Это что-то похожее на ссылки в языке C++ или на операцию с указателями в языке C. Например, вот мы создаем здесь метку А, которая ссылается на объект список из 1, 2, 3. У нее, у этого объекта, вот таким образом мы на самом деле говорим, что передай нам внутри функции ID объект с меткой А, то есть вот этот объект. У этого объекта вот такой идентификатор. Когда мы говорим создай метку B, которая указывает на объект, на который указывает метка А, на самом деле мы создаем вторую метку, которая указывает на один и тот же объект. И идентификатор этого объекта будет такой же, как и вот у А. В питоне есть специальный оператор для проверки, являются ли два объекта одним и тем же. Это оператор is. Здесь A из B вернет истину, потому что A и B – это один и тот же объект, вот этот вот список. Просто есть две метки, которые указывают на него. Метка с именем A и метка с именем B. Так как эти два объекта, то есть так как эти две метки A и B ссылаются на один объект, то при изменении объекта через метку A, на самом деле он изменится и через метку B. Например, мы поменяем первый элемент списка на строчку. Вот у нас теперь такой список А. И при этом, естественно, поменяется и объект, на который ссылается метка B, потому что это один и тот же объект. Дальше вот числа, строки, некоторые другие объекты, они являются... Да, числа, строки, некоторые другие объекты являются неизменяемыми, и при попытке их... результатом работы как-то опираться над ними является создание новых объектов данного типа. То есть, когда вот мы, например, создадим метку А, ссылающуюся на объект типа int единичку, вот этот объект имеет такой идентификатор. Дальше создадим B, ссылку на тот же самый объект, что туда ссылается А, то есть, опять же, на этот объект. Как бы прибавим к объекту А единицу, вот в этом месте, на самом деле, Python вычислит А плюс 1, это будет создан новый объект, и метка А начнет ссылаться на новый объект. Таким образом, ID от А изменится. И А уже не будет тем же самым, чем B. Что-нибудь понятное по поводу ссылочной природы? То есть это как ссылки в C++, только немножко по-другому. Вот. Но об этом нужно помнить. Дальше. И на самом деле, когда вот мы передаем... Да, вот, собственно, будет показано. Когда мы передаем какие-то объекты в функцию, мы передаем их по ссылке. То есть, вот, например, заведем функцию f, которая изменяет список, переданный в нее, передадим в нее пустой список, после выхода список будет изменен. Потому что здесь мы создали новый объект, метка ссылается на этот объект, мы передали в функцию информацию об этом объекте, ну, как бы ссылку на этот объект. Теперь метка внутри функции А ссылается на тот же самый объект, вот этот вот, он меняется, и, соответственно, меняется объект, ну, он меняется, и он меняется вот здесь вот. Надеюсь, что-то понятно. Дальше. И, опять же, по поводу неизменяемых объектов. Если в результате операции плюс равно... Что-то накрылось. Ладно. В результате операции плюс равно будет создан новый объект. Нет, не так. Функцию g мы передадим ссылку на вот этот объект, хранящий число 10. О, все развисло. Но здесь вот, вот в этой операции, мы не поменяем объект b, а мы создадим новый объект и изменим то, на что ссылается метка b. Поэтому здесь ничего не изменится. Вот. Дальше. Так как все имеют такую ссылочную природу, мы можем брать и, например, создавать ссылки на объекты функции. У нас же это была функция. Можем взять и создать метку b, которая будет указывать на объект, на который указывает метка g. А метка g указывает на созданную здесь функцию. Вот. И дальше вызывать, так сказать, переименованную функцию, которая, на самом деле, является той же самой функцией, но называется под другим именем. Вот. И да, действительно, f и g это одно и то же. Есть вопросы по поводу объектной модели Python?
А как тогда, если я хочу специально создать другой объект, такой же абсолютно? Как это
делать? Вот, клонирование объектов. В Python... Так, конфиденциальная почта. В Python для этого есть специальные модули для копирования. Я, может, потом о них скажу. Но для обычных объектов, вроде списков, лучше использовать то, что я показал раньше. Вот мы список А. Чтобы создать копию этого списка, мы пишем вот так вот. Это слайсы создают новые списки. То есть на самом деле возвращаем здесь значение, это будет новый список. И уже B из A это false. И когда мы меняем b нулевое с 100, у нас меняется именно список b. Ну и да, и можно посмотреть, что id a и id b различные. Также у словаря есть метод copy для этого. Вот мой словарь. Чтобы создать его копию, мы пишем dcopy. Но это создается такая поверхностная копия. То есть словарь — это набор ключ-значения. Соответственно, в новом словаре будет набор из тех же самых ключей и тех же самых значений. Поэтому если у нас в качестве значения будет какой-то список, то и в другом списке будет тот же самый список на самом деле. И объект тот же. Там есть, ну, как я сказал чуть раньше, есть специальные модули для копирования, которые позволяют рекурсивно скопировать всю иерархию объектов. Так, это все, что касается теории, которую я хотел сегодня рассказать. Давайте чуть-чуть практики и закончим. Чуть-чуть практики. Так. Итак, по поводу... в презентации было показано, где взять дистрибутив Python. Сейчас я еще раз покажу. У нас есть сайт python.org, а у меня нет интернета, так что я вам не покажу. Ну, вот у меня... Но у меня он что-то отключился. У меня он видит CSD Students Teachers Admin.
Нет, нет.
А вот CSD. Такой у меня он не видит в Wi-Fi сети. Давайте я тут камеру включу.
Халява интернет.
Так. Ну да, вроде какой-то интернет есть. Хорошо. Вот сайт, официальный сайт Python, языка Python. Он также является сайтом, на котором координируется разработка C-Python, хранится документация, сообщество, списки рассылки и все такое. Вообще Python разрабатывается сообществом, в нем довольно много разработчиков по всему миру. Есть ежегодные, даже несколько раз конференции, посвященные этому языку. Разработка Python, новые фичи в него вносятся с помощью специальных так называемых ПЭПов, Python Enhancement Proposal, где люди описывают дополнения, которые они хотят внести в Python, как он должен выглядеть, какие будут от него плюсы. Эти дополнения обсуждаются в списках рассылки и в итоге либо добавляются в язык, либо отвергаются, либо перерабатываются. В общем, ведется реально обширная работа над языком, и он очень динамично меняется. На сайте есть интерактивная консолька, который может вам понравиться, особенно для начала, если вы, например, еще ничего не поставили. Прямо на сайте вот есть возможность нажать там переконсолька. Вот, и он открыл консоль. Это самая настоящая питонская консоль. Это интерпретатор C-Python, но в обертке iPython. iPython предоставляет автодополнение, некоторую подсветку, в общем, какие-то бонусы. довольно удобная штука. Например, я могу нажать Tab, и он дополнит мне. Я могу нажать вопросы в конце функции, и он напишет мне справку по данной функции. Но это чисто фишка IPython. В общем, можно прямо в интернете что-то делать на Python. Это забавно. Так вот, скачать Python можно с сайта Downloads. Вам, видимо, понадобится Windows, если вы используете Windows. Мы выбираем ветку Latest Python 3x Release. Здесь длинное описание, какие пепы вошли в этот релиз, какие улучшения, какие изменения в релизе, ссылки на документацию и вот, собственно, ссылки для скачивания. Вас будет интересовать либо 32-битный, либо 6-битный Python, в зависимости от вашей платформы и от ваших пожеланий. Вот, вы скачиваете его. Это MSI-ка. Сейчас я покажу, как ее ставить. Так, вот у меня есть Windows XP. Мы запускаем инсталлятор MSI, ставим для всех пользователей. Думаю, что в других версиях Windows примерно то же самое будет, но у меня просто виртуальная машина, и нет возможности сейчас показать что-то другое. Вот, ставим в предложенный по умолчанию путь cPython 3.3. Это избавит от проблем... Ну, вообще не рекомендуется ставить в путь с пробелами, потому что это приводит к проблемам в некоторых пакетах Python. Это известная проблема. Ну, в общем-то, как я видел, большинство ставит в cPython 3.3, и это всех устраивает. Третью версию Python. Вот, мы ее ставим. Здесь есть опция добавить Python в пас. Если вы выберете, то вы сможете запускать Python из командной строки в любом месте. То есть вы сможете просто запускать командную строку и здесь набирать Python, не указывая путь к этому интерпретатору. Я сейчас не буду ставить это. Сейчас мы поставим. Ставится, ставится. Дальше в этом курсе мы будем использовать среду разработки PyCharm. Это среда. Ну, сейчас я чуть позже о ней расскажу. Так вот, мы поставили. Теперь у нас есть Python стоит. Вот у нас на диске C появилась директория Python 3.3. И интерпретатор лежит здесь. C, Python 3.3, python.exe. Вы можете его запустить, и это будет интерактивная сессия Python. Вот то же, что я вам показывал в консоли. Дальше. Чтобы писать простые скрипты, достаточно обычного текстового редактора. Сейчас я, например, создам в корне диска C. Надеюсь, текстовый документ. test.py. Насчет текстовых редакторов нужно быть довольно аккуратными, если вы используете неоникодную кодировку, потому что с этим могут быть проблемы. В общем-то, так, наверное, все заработает. Я написал маленькую программку, которая в цикле выйдет. Как мы ее запустим? Для этого нужно натравить мне интерпретатор Python, как я показал в слайдах. Это... Вот у нас тут файл. Блин, test.txt. Ну, в общем, тяжко, тяжко это. Ну, на самом деле, Python не принципиально, что выполнять. Это интерпретатор. Вроде как он нас должен скушать. Да, он скушал. Это просто обычный текстовый файл, ему несущественно, как он называется. Вот, так можно запустить скрипт. Вообще, в практике довольно удобно то, что вы можете написать простую программу на Python в обычном текстовом редакторе, абсолютно любом, и тут же запустить ее в консоли. Поэтому не нужно ставить никакую среду дополнительной разработки, не что-то компилировать. Все делается очень быстро и очень удобно. А какие-то простые вещи вы можете потыкать прямо в интерактивном интерпретаторе. Это здорово. Дальше. Но мы будем использовать для разработки PyCharm, потому что все равно нужен какой-то текстовый редактор с подсветкой синтаксиса, а PyCharm довольно хорошая среда. Сейчас я расскажу про нее. Ее мы скачиваем с JetBrains. Кстати, данный курс спонсирован JetBrains и всячески он нас поддерживает. Мы будем использовать PyCharm Community Edition. Я потом укажу ссылки, где можно скачать. Скачивается все с официального сайта JetBrains. PyCharm. PyCharm. У PyCharm есть несколько редакций. Вот вкладка Download. Есть Professional Edition, которая платная, есть Community Edition, которая бесплатная и к тому же еще open source под либеральной лицензией. То есть вы можете скачивать исходный код, модифицировать, делать свои продукты на основе данной IDE. Мы будем использовать Community Edition в данном курсе. В общем, здесь ее можно скачать. Она у меня уже скачана. Сейчас мы ее поставим. Какие-то вопросы? Так, ну мы видимо поставим ее по умолчанию. Создадим ярлык. PyCharm – это разработка отчасти наших программистов, то есть команда разработчиков она интернациональная, но вот существенная часть работает в нашем питерском офисе. Вот, PyCharm – довольно умная IDE с большими возможностями. Мы будем использовать версию, которая немного ограничена в возможностях, но те бонусы, которые добавляет платная версия, они на самом деле нам сейчас и не понадобятся. Вот. Так, мы ее поставили, мы ее закрываем, и теперь у нас есть Desktop Shortcut. Запускаем. При первом запуске нас вот спросят импортировать настройки, мы ничего не будем импортировать, потому что у нас ничего нет. Дальше. Он спросит нас по поводу того, какие мы хотим использовать клавиши, комбинации клавиш. Есть различные есть предустановки. Да, то есть, возможно, если вы поиските шорткатами, особенно Visual Studio, при выборе Visual Studio там что-то будет близкое к вашим. Я буду использовать шорткаты по умолчанию. Но, в общем, мы все будем делать через пункт меню, так что это несущественно. Можно выбрать тему приложения. Сейчас я вам покажу. Тему приложения и тему подсветки синтаксиса. Мы будем использовать на презентации белую, потому что темная плохо видна. Но так я бы вообще рекомендовал поставить вам темную тему на компьютер, потому что ну, с ней приятнее работать на экране компьютера. Так, ставим. Дальше вот диалог welcome to PyCharm. PyCharm. Здесь мы пока не будем создавать проектов. Мы потом рассмотрим детально, как работать с проектами на Python. Мы создадим такой, типа, виртуальный проект директорию. Так. Я создам директорию Python Scripts и укажу ее в качестве как бы директории этого проекта виртуального. Окей. Вот сейчас они запускаются. Типа нам пока не нужны. Вот это PyCharm. Дальше нам необходимо настроить его. Нас интересует выбор интерпретаторов, который он будет использовать. Так, он подсказывает что-то, мы читаем и понимаем, что да, у них там что-то клевое. Дальше, настройка, это File Settings. File Settings, здесь будет Project Interpreter в левой части. Мы его скрываем, Project Interpreters. И вот он уже сам из коробки нашел наш интерпретатор Питона. Python 3.3.4, установленный под C, Python 3.3, Python .exe. В принципе, он поддерживает работу с несколькими версиями Питона и с виртуальными установками Питона. Про них я потом расскажу, эти вот штуки. Очень удобная вещь. Если вы хотите поставить некоторые пакеты, не захламляя всю основную систему. Вот. Ну, это не сейчас. В общем, он угадал уже, где находится наш Питон. Если бы его здесь не было, то мы бы то все угадали примерно вот так бы. Мы бы нажали плюс, выбрали local и выбрали его путь к Python.exe. C, Python 3.3, Python.exe. И используем этот интерпретатор для нашего текущего проекта. Yes. Нажимаем OK. Просто в виртуальной машине разрешение очень маленькое, поэтому... Ну, в общем, зато и видно хорошо. Вот, у нас слева информация о нашем проекте. Здесь раскрывается уголок содержимое директории. Она сейчас пустая. Нажмем правой кнопкой на Python Scripts, New, Python File. Назовем его program.py. Окей. Он создал файл из какого-то шаблона. Нам пока эта информация не нужна, мы ее стираем. Но вообще там можно настроить шаблоны для свежесозданных файлов, если вы хотите какие-нибудь комментарии в эти файлы добавлять, например. Вот, все, у нас типа есть скрипт созданный. Сохраняется Ctrl-S, наверное, закрыть Ctrl-4, ну и так далее, это, я думаю, все разберутся. Напишем что-нибудь. Как мы видим, когда я начинаю брать код, он начинает сразу же подсказывать. Это очень удобно. То есть можно просто выбирать из того, что он предлагает. Он подсвечивает ошибки, которые сразу же находит. Подсказывает, какие аргументы у функций. Можно использовать Ctrl-пробел в случае, если он что-то не подсказал, чтобы он явно подсказал. Он сам расставляет отступы. В общем, по-всячески он помогает. Сохраним файл. Дальше, как нам его выполнить? Run. Run. Или вот здесь шорткат указан. Можно пользоваться шорткатом. Он спросит по поводу конфигурации для запуска. Мы убираем наш скрипт. Program. Снизу открывается панель, где показан вывод нашего скрипта. Показано, как запускается наш скрипт. Cpython. Вот. И показан вывод нашего скрипта. А также код выхода. Здесь помимо набора программ есть удобная интерактивная консоль, тоже с подсветкой синтаксиса. Это Tools. Run Python Console. Ну, тут что-то Firewall спрашивает. Мы его разблокируем. Снизу открылась питоновская консолька. Вывод похож на тот, что был, когда я просто в питоне питон запускал. Ну, немножко другой, конечно. Он показывает, как он ее запускает. Он запускает Python.exe. И вот там еще дополнительные аргументы от... PyCharm. Здесь, так же, как и в консольке ранее, можно что-нибудь делать. но с подсветкой синтаксиса, в отличие от обычной текстовой консоли. Это удобно. Дальше давайте рассмотрим шаблон программы на Питоне. Здесь все, наверное, знакомы с языком C, и всем привычно, что главной функцией является функция main. Создадим пустую функцию main. Когда мы так ее создаем, то при выполнении данного скрипта язык, интерпретатор Python создает функцию, но не запускает ее. Например, если мы напишем вот так вот, то при запуске данной программы, кстати, он начал здесь показывать кнопочку для запуска, программа уходит с кодом 0 и ничего не выводит на экран. Потому что все, что здесь происходит, это здесь создается функция, но не вызывается. Если прямо здесь что-нибудь явно вызовем, оно вызовется. Вот, вызвалось. Поэтому, чтобы вызвать функцию main, надо писать вот так вот. Вот, все у нас вызывается наша функция main и пишет hi. Но мы будем писать вот так вот. Мы напишем условие, если специальная переменная name – это main, тогда будем вызывать нашу функцию main. Это сделано для того, это связано с тем, как работают модули в питоне. Дело в том, что одни и те же питоновские файлы, они могут использоваться как скрипты, которые напрямую выполняются, так и как модули, из которых импортируются функции и классы. Соответственно, различать между двумя этими вариантами можно с помощью такого if. Поэтому здесь мы как бы говорим, что если данный скрипт выполняется как программа, необходимо вызвать функцию main. Вот. Это наш маленький шаблончик будет. Дальше давайте напишем что-нибудь интересное. Ну, интересно, мы сейчас сложно написать, потому что я не знаю, что писать. Давайте посмотрим, как работать с входными данными. У меня здесь русского языка нету. Ладно, я буду на английском писать. Так, вы помните, что делает функция input? Какого типа она вернет значение? Правильно. Выполняем, смотрим. Вот он, приглашение. Вводим число какое-нибудь. И действительно, print вывел 42 как строчка и тип string. Чтобы получить int, мы создадим объект класса int из этой строки. Вот так вот. Вот. В общем, теперь мы знаем, как читать из файла и как, то есть как читать из консоли и как записывать в консоль. Знаем, как работать со списками, строками, словарями, создавать функции и работать с конструкциями вида циклов, условий. И все. В принципе, данной функциональности достаточно, чтобы что-нибудь написать. Сейчас мы не будем рассматривать, как работать с модулями и использовать очень классные возможности Python, потому что уже поздно, и вообще мы и так задержались. Но это достаточно, чтобы дать вам какое-нибудь домашнее задание. У вас остались какие-нибудь вопросы сейчас? Давайте сейчас быстренько напишем какую-нибудь интерактивную программу. какого будет делать данная программа. Ну. Что-что? Ну, да, примерно так вот. Ну что, на сегодня он будет нас доставать, пока не введем exit. А дальше мы можем взять и написать что-нибудь простое. Ну, в общем-то, тут... Не знаю... Хорошо. Я думаю, что мы сегодня на этом закончим. Если у вас есть какие-нибудь пожелания, что мы сейчас прямо сейчас можем написать, коротко и учитывая знания, которые вы сейчас получили, я могу привести пример чего-нибудь. Да. Да, можно. То есть вообще в отличие от... Давайте переименуем. Давайте лучше используем консоль, потому что так будет быстрее. В операторе for, оператор for, в отличие от C++ или C, он не имеет какой-то индексную переменную, которая увеличивается, а он итерируется по последовательности. Соответственно, непосредственно создается с помощью функции range. Вот это вот, это то, что... То, что вот я вот вам рассказывал. Кстати, можно в одну строчку написать вот так вот. Это эквивалентно вот такой записи на самом деле. Но вот... Ну да, на этом остановимся. Так вот, вы можете проитерироваться не по последовательности натуральных чисел, а, например, по последовательности чисел от 2 до 100, с шагом 10. То есть использовать функцию range от не как последовательность с шагом 1, а вот с шагом 10, это последний аргумент. Вопрос, да. Нет. Вот. Тогда вы можете тут лучше написать свою функцию для этого. То есть на самом деле в Python есть библиотека, в которой это есть. Собственно, раньше я показал вам пример рисования графика, и там как раз был такой range, который создавал числа с плавающей точкой от 0 до чего-то с шагом 0,2, если помните. Вот там такое было. А в стандартном Python range работает только с целыми числами. Кстати, нужно... То есть флотовские числа здесь делать нельзя. Тут вам, видимо, придется... немножко извращаться. Кстати, шаг может быть отрицательным, но не может быть равно. Какие еще вопросы? Да. Что при выводе принта не происходил перевод на следующую строку? Хороший вопрос. Сейчас для этого рассмотрим, как вообще выглядит функция print. Так, наверное, можно как-то вызвать help. Вот он подсказывает, ну, не нравится эта подсказка, давайте лучше здесь напишем help print. Вот подсказка по функции print. он принимает последовательные значения, которые вы вводите. По умолчанию он эти значения разделяет следующим разделителем, а в конце выводит следующий символ конца. Ну и тут еще на самом деле указано, в какой файловый поток писать и сделать его ли его флашить. Но это мы потом поговорим об этом. Соответственно, чтобы выводить, но без перевода строк, мы пишем end равно пробел. Только. В чем ошибка? Черт, все сломалось. Сейчас, подождите. Вот. Ну, похоже, это особенности консоли PyCharm. Ах, он какой злодей у нас. Вот. Давайте. На уровень с шагом 3. Вот мы вводим. Да, вводим числа. Говорим, что в каждой приводе каждого принта в конце нужно вывести не перевод строки, а пробел. Вот. Теперь пробел вводится. Но как видите, конечный перевод строки тоже не выводится. Также можно вводить числа. С другим разделителем. Вот. Переводится он все эти числа с разделителем АА. И давайте закончим его не переводом строки, а ББ перевод строки. Вот. Еще давайте запишем это 1, 2, 3. И вызовем вот так вот. Ой, я, похоже, вам не рассказал, как можно распаковывать списки здесь. Как вы помните, при передаче, когда функция принимает через звездочку что-нибудь, она принимает все позиционные аргументы, которые туда попадают, как список. Но также вы можете взять и развернуть список в аргументы функции, используя звездочку при вызове функции. Например, вот так вот. Эта штука означает, на самом деле, вызвать функцию print с первыми аргументами 1, 2 и 3. Он берет список А и распаковывает его первый элемент в первый аргумент, второй элемент в второй аргумент, третий элемент в третий аргумент. Вот. Например, мы можем создать функцию proxy, которая будет передавать все аргументы внутрь функции print. Ну, давайте не внутри функции print, а вначале еще допишет myproxy. Вот так вот. Так. Теперь у нас есть функция proxy, которая принимает произвольное количество аргументов позиционных, будь здоров, произвольное количество аргументов по ключу значения а равняется а, б. Вот. Он принимает произвольное количество аргументов, наша функция прокси, и перенаправляет их всех с помощью распаковки в функцию print. Упс. Ну да, ошибка здесь в том, что действительно функция print не принимает аргументов по ключу значения a и b. Так что это я зря написал. Вот так вот. Теперь типа это прокси, это как бы print, только который первый элемент будет нашу строчку myProxy. Вот, можно открывать сепаратор. А, еще вопросы? Как что? Считать? Ну, мы можем считать любую строчку, а дальше создать класс типа float. Сейчас я покажу. То есть, вот строчка, да, теперь... Вот. Да. Тут порядок важен. То есть сначала идут просто параметры, а потом по ключу значения. Еще какие-нибудь вопросы? То, видимо, сегодня мы закончим. Давайте вы все напишите мне письмо, чтобы я вас знал и прислал вам домашнее задание. Вот что сейчас свое запишу. Не знаю, как его записать. Да. А, вот моя почта. Но вы сможете найти ее на сайте. На сайте будет выложена презентация. Можете послать письмо прямо сейчас. Еще. Александр Александрович, по-моему, просил оставить просто список вашей почты. Сейчас я уточню. Это сложно. Укажите, пожалуйста, в письме в коротких скобочках питон, чтобы было понятно, что я смог вас отфильтровать от спама. Вот. Укажите свою фамилию и отчество, пожалуйста. И класс. Вот. Давайте так. Ну, фамилия, имя достаточно. Ладно, и класс. Можно его что-то тоже. Я вас всех ВКонтакте на это, в Фейсбуке. Так, тогда у нас... сейчас, подождите секундочку. У нас, господа, план тогда следующий. Сейчас мы с вами прощаемся. Я жду от вас писем на сайт. В течение там, сегодняшнего завтрашнего дня выкладываются презентации и материалы, я присылаю вам домашнее задание. Оно будет какое-нибудь несложное, просто чтобы вы поставили интерпретатор, попробовали его использовать. Вот. А вы мне пришлете решение на почту. Вот так вот. На почту, да, в принципе, можно и не в архиве. Можно в архиве. К счастью, питоновские файлы не блокируются обычно антивирусами. Такой вопрос. А кто-нибудь гитом здесь умеет пользоваться? Гитом. Просто если вы будете вкладываться на GitHub, это будет, конечно, удобно. Или на другой публичный гит-сервис.
Ну, хорошо, давайте, в общем, кто умеет, он выложит и пришлет мне ссылку на свой репозиторий. То есть... Ну, там... Все... Да. Так что... Хорошо, договорились. В общем, вы пишете мне письмо, я присылаю вам материал для домашнего задания, и вы его присылаете мне решенное домашнее задание на почту, либо укладываете на GitHub, либо другой публичный сервис с Git-ом, или с Subversion, если вам так удобно, или Меркуриалом, и я его проверяю. Да, кстати, по поводу Git-а, может, вы слышали, что есть еще, помимо Git-а, другие системы, которые версии. Вот, в частности, Меркуриал, он написан на Python. Вот. И по возможности Меркуриал соответствует Git-у, в принципе. Ну, немножко тормознее, потому что все-таки Python в реальном времени выполняется, и поэтому не самый быстрый язык. Вот. Но, например, есть система, которая версия написана на Python. И непопулярна. В частности, разработка самого Python ведется в Меркуриале. Так, ну, в общем, мы договорились. Жду от вас писем. Видимо, до следующей субботы. Также вы можете в письмах вопросы задавать, если вас что-то непонятно. До свидания.